«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
«Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Доброе утро, Антон. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Значит, сейчас будет много информации про экономику в целом и деньги в частности. Ну, а чуть позже мы перейдем к очередному уроку финансовой грамотности. Но начнем традиционно с новостей. Вице-спикер польского Сейма выступил за возвращение механизма местного приграничного передвижения. Ну, с тех пор, как в 2016 году этот режим отменили, то довольно часто ходят разговоры о том, что его надо вернуть, о том, что его не надо возвращать. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Насколько серьезные на этот раз намерения?
Да, ты совершенно прав. Рано или поздно эта тема всплывает. Раньше использовалась исключительно как некий такой спекуляционный предвыборный инструмент в рамках польской кампании выбора парламента, будущих выборов президента и так далее. Так вот, сейчас к этому можно отнестись более серьезно. Если раньше это была просто карта на руках там, к тому времени оппозиционной и ныне также оппозиционной партии некого преобразования гражданской платформы, «Право и справедливость» партия власти, которая осталась у власти, говорила, что нет, какое МПП, не мы его вводили, да, собственно, не нам его возвращать, поэтому дождитесь чего-то новенького. Так вот, вице-спикер Сената Республики Польши, это как бы, ну, не последнее лицо, это мы прекрасно понимаем, тем более в такой компактной и с точки зрения политики, и с точки зрения географии страны, как Польша. Поэтому там о том, что сказал конкретно Богдан Борусевич, вот этот вице-спикер Сената, все прекрасно знают. И сказал он это не просто так, и сказал он это после, внимания, выборов. Партия, которая лоббировала возвращение МПП, набрала лишь 22% по итогам недавних польских выборов, поэтому можно было этот МПП вообще не вспоминать. Но МПП вспомнили, и по словам Богдана Борусевича, соглашение МПП было успехом Польши и России, важным для жителей этих регионов шагом, который затрагивал, внимание, 3 миллиона человек и лишь 1 миллион из этих трех жителей Калининградской области. То есть Польша, получается, в два раза имела больше профитов, потому что так или иначе это коснулось позитивно, безусловно, 2 миллионов поляков, проживающих в приграничной территории, а также те производства, которые дополнительно что-либо производили, либо товары, либо услуги, которые, потребителями которых были те самые калининградцы. Поэтому то, что сказали об этом сейчас, крайне важно. В чем смысл? Понятно, что каждое есть такое приятное после постпобедное похмелье. Так вот, у партии польской власти сейчас именно такое. Практически два последних года говорили о том, что «Право и справедливость», скорее всего, не выиграет, потому что в Польше есть прям такая четкая ротация. Не зря Польша неплохо очень на международной арене дружит с США. Потому и у них очень похожая система. У них две партии, по сути, которые друг друга меняют. Может быть, раз 4, может быть, раз 8 лет, да, в зависимости, ну, соответственно, и президент. Так вот, все ждали, что придут, так скажем, более либеральные демократы, гражданская платформа, ну, или ее другие вариации названий, да, она немножко трансформируется, а партия консервативная, ее можно, наверное, с республиканцами американскими сравнить, ну, уйдет на второй план немножко в оппозицию. Что происходит, ну, последние там лет 20 в Польше. Так вот, этого не произошло, «Право и справедливость» осталось у власти, продолжать свой немножечко в чем-то проамериканский, в чем-то чуть-чуть такой пробрюссельский, проберлинский курс, но нас-то интересует МПП. Так вот, об МПП они могли вообще полностью забыть. Но вот этот похмелье приятное постпобеды говорит о том, что они готовы сейчас попытаться намекнуть на раздачу всем не выигравшим частям электората те или иные сережки на уши повесить. Мы понимаем, что северо-восток Польши ратует за МПП. Это Поморское воеводство, Мазурия, которые, собственно, и получали деньги от калининградцев, которые туда ездили в большом объеме. Поэтому если им сейчас, ну не то чтобы кинут, нет, я не хотел бы так говорить, но будут пытаться возродить МПП, то это будет понятный, ясный, четкий, конструктивный сигнал от текущей польской власти, что они заботятся о всех. Что для нас, многие калининградцы считают, что МПП, отмена МПП – это благо, так как очереди на границах якобы уменьшились, теперь туда за одной сосиской, как это было раньше, не поедешь и так далее. Ну, мы все, наверное, кто бывает там на границе и едет уже по обычным визам, видим, что такие же очереди есть, также долго стоять, ничего по сути не изменилось, есть какая-то проходная мощность, она просто, ну, растянулась немножко. Раньше в час пропускали там 25 машин, теперь 12, да, так поэтому вот МПП, отмена его, ну, не сильно на границе никак не отражается. Но МПП – это был инструмент уникальный для мирового сообщества, тем более на фоне неких напряженных отношений России и Польши. Поэтому здесь плюсы от ввода МПП заключаются не в том, что калининградцам проще станет ездить в Польшу. На самом деле не проще. Да? Основной барьер – это огромные очереди на границах. И сейчас, я думаю, все калининградцы, которые собрались и планируют в январе на новогодние праздники посетить Польшу, вдоволь вкусят вот этого, да, в кавычках, наслаждение, да, от огромных длинных очередей, да, в машинах, которые, ну, там, не знаю, будут теплыми или не теплыми в этот момент. Но это так, приключение еще то, даже летом, не говоря о зиме. Поэтому я рассматриваю МПП как благо в точке зрения того, что не смотрите на политиков, не смотрите на их курс, не смотрите на их антироссийскую, русофобскую, пророссийскую, неважно какую позицию. Есть люди, есть культурный обмен, есть культурные связи и есть желание получить выгоду в позитивном там, в смысле этого слова, от действительно близких и рядом расположенных ну, частей соседнего государства и их населения. Поэтому, если МПП возродится, я скажу, что гражданское право и справедливость молодцы. Если мы не будем этому потворствовать, то и мы тогда будем молодцы, и это пойдет действительно вразрез общей политики, которую мы сейчас наблюдаем между Россией и Польшей.
Ну, вернемся в Россию. Центробанк назвал причины снижения инфляции в Калининградской области. Ну, во-первых, насколько она снизилась и действительно какие причины этому содействовали? Я так понимаю, что в месячном выражении идет речь о такой инфляции.
Да, все верно. Напомню, что в сентябре инфляция составила в Калининградской области 4,3%, по итогам октября 3,9%. Вот мы и видим снижение в динамике месяц к месяцу в течение года, за сентябрь и октябрь. Ну да, это неплохо, это хорошо. ЦБРФ, как всегда, интерпретирует примерно, как и Росстат, очень все позитивно. Он связывает снижение инфляции с наличием собственной сельхозпродукции на региональном рынке. Это правда, да, мы гордимся своей сельхозпродукцией, Калининград. У нас действительно есть хорошие производства, которые правильно использовали вот этот санкционный режим, продуктовый эмбарго со стороны России относительно там стран Запада, но инфляция по России, опять-таки, которую прогнозирует и Росстат, и Минэкономразвития, и ЦБРФ, будет минимальной за последние годы, составит от 3,6 до 3,8. В Калининграде она, да, ну вот примерно находится в этих рамках. По северо-западу инфляция снизилась с 3,9 до 3,7. Так вот, почему инфляция у нас, ну, и в России, и в частности в Калининградской области, ну, достаточно низкая. Тут очень много говорят о том, что мы обеспечены сельхозпродукцией, мы обеспечены собственным производством. Ну, как бы, грубо говоря, государство подает информацию, ну, не только государство, люди, отвечающие за цифры, за эти важные цифры, говорят о том, что низкая инфляция – это хорошо. Низкая инфляция говорит о, ну, вообще-то о стагнации экономики. Низкая инфляция – это ее некая немножечко заморозка, во-первых, а во-вторых, это снижение уровня потребления. Чем больше мы потребляем и товаров, и услуг, тем выше спрос и сокращается предложение, которое должно нагонять спрос. То есть, чем больше мы хотим, тем больше должны производить. Если мы не очень много хотим, то и производить никто больше не будет. И будут появляться товарные остатки, запасы и так далее. Поэтому тогда инфляции некуда расти. Дело в том, что инфляция в России, если она, ну, будет таковой, о реальном мы сейчас чуть позже скажем, если действительно инфляция будет до 4%, это будет говорить о том, что потребитель стал меньше, извините за тавтологию, потреблять. Вот и все. А это не очень хорошо. Потребитель меньше потребляет, соответственно, инфляция сокращается или растет, ну, технический такой ее прирост. А теперь, значит, вспомним нашу любимую, особенно мою любимую реальную инфляцию, да, которая у нас в 4 как минимум раза выше официальной инфляции. Так вот, по итогам 2019 года реальная инфляция тоже будет невысокой. И тут, как ни странно, можно сказать, к сожалению. Если у нас до этого инфляция была в районе 15-16%, реальная инфляция, которая, естественно, на нее смотрит так снисходительно, и Росстат, и Минэкономразвитие, но она есть, и у каждого домохозяйства она сама. Кто-то потребляет из средней ценовой корзины, кто-то из премиальной, из люксовой, да, кто-то из самой низкой социальной корзины, продукты, набор продуктов и услуг, я имею в виду. Вот, поэтому она у всех разная. В среднем это последние годы были 15%, где-то 12%. В этом году она будет от 8 до 12%. Реальная инфляция. Это тоже очень низко, это говорит о том, что действительно мы меньше потребляем, мы нуждаемся в меньшем наборе продуктов и услуг. А это, ну, не очень хороший, мягко говоря, сигнал. Экономика не то чтобы замораживается, она крайне замедляется. Она сейчас, ну, это автомобиль явно не полноприводный, который едет по песку. Даже не по там брусчатке, и, ну, тем более не по асфальту, под это пока далеко. Поэтому вот это начинается пробуксовка, все пассажиры в этом автомобиле начинают меньше есть, пить, развлекаться и так далее. Соответственно, ну, мощности производственные, которые все это производят, ну, не прирастает, поэтому инфляции здесь нет. Хотелось бы, конечно, ну, позитив в этом находить. Да, он есть, покупательская способность рубля, и мы знаем, что рубль на 9% относительно доллара и евро в совокупной корзине валютной прирос с января 2019 года. Это тоже говорит о том, что при снижающейся или нерастущей инфляции покупательская способность рубля остается стабильной. В этом плюс. Какой? Ну, ищите сами. Наверное, если вы храните свои накопления в рублях под подушкой или в банке, то это позитив. Но в целом, ну, не очень хороший звоночек.
Но некоторые плюсы мы поищем после рекламной паузы. Это «Время денег», не переключайтесь.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград. Денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
«Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас, собственно, мы, ну, не мы, точнее, Павел Сергеевич,
да, мы.
Единолично расскажет нам о том, как сэкономить, в условиях чего. Это мы узнаем буквально через несколько секунд.
Ваши финансы.
Ну, в условиях стагнирующей российской экономики, во-первых, да, но поговорим сегодня на такую приятную тему. Чуть более 3 недель осталось до Нового года, и уже давно пора к этому празднику готовиться. Я там слышал, что многие уже воспользовались вот этими многочисленными черными пятницами, чтобы накупить подарков и себе любимому, и своим родственникам, друзьям. Но все-таки Новый год – это не только подарки. Сегодня поговорим о том, как экономно подготовиться к этому празднику, ну и к январским каникулам, которые у нас традиционно длинные.
Да, все верно. И поможем, правильно ты намекнул, так подал, разогнать российскую экономику немножко, потому что траты увеличиваются, ну, у кого-то и в 2, и в 3 раза в период новогодних праздников. И это естественно. Те же самые подарки, тот же самый новогодний стол. У нас на прошлой неделе, по-моему, опять подсчитывали вот этот индекс, пока еще не оливье и не селедки под шубой.
Нет, почему? Индекс оливье тоже уже посчитали.
Уже все посчитали.
4,6%. Вот
4,6%. Набор вырос, да?
Да.
Ну, вот. А новогодний стол на одну персону, стоящий 2 бокалов шампанского, оливье, селедки под шубой по 100 грамм, 2 мандаринов, там еще что-то, в среднем по России составляет 435 рублей. В Москве, по-моему, 490, в Питере 460, по Калининграду, ну, как цифры почему-то не получилось найти, не все регионы, видимо, считали. Это сколько обойдется новогодний стол. И тут мы вспоминаем реальную инфляцию, и вообще все реальное, и реальный стол, и тому подобное. И покажите мне того человека, который в новогоднее празднество, которое начинается в обед 31-го и заканчивается заканчивается где-то да, в полдень 1 января, да, съедает по 100 грамм оливье, 100 грамм селедки под шубой, 2 мандарина и выпивает 2 бокала шампанского.
Я тебе скажу, даже на одного человека мало. Даже если вот
меньше период времени. Нет, это на одного человека. Это на одного человека времени, но, ну, на одного человека, но это, не знаю, это на час, наверное, да? Вот активного столешничества. Ну, если не меньше, да.
То есть вот в 23 встретил по московскому времени, в полночь по местному и лег спать.
Да, ну вот 2 бокала и ушли, собственно, за 1 час как минимум, да? Потому что мы, калининградцы, празднуем Новый год 2 раза.
А кто-то и 3 еще по польскому времени встречает.
А кто-то, да, и 3, почему бы нет,
это,
действительно.
Это как минимум.
Да, тем более, ну как бы ребята хотят МПП вернуть, да, поэтому тем более стоит
как-то... Чтобы не пожелать им всего самого хорошего вот именно, в Новом году. Тем более президентские выборы у них там.
Конечно, вот. Все верно. Так вот, значит, новогодний стол, новогодние подарки, январские праздники и все остальное. Это как бы непросто. Черную пятницу, очень правильно Антон вспомнил, она была у нас, ну, несколько, у кого-то один раз, у кого-то несколько, 29 ноября, до этого был 11 ноября, весь такой ноябрь был распродажный.
Черный ноябрь
назвал. Черный ноябрь, да, и напомню, что почему маркетологи сделали это ноябрем, потому что в ноябре, ну, во-первых, погода не жалует, во-вторых, нет никаких международных крупных праздников, ну и плюс это признан одним из самых депрессивных месяцев в году. Так вот, для того, чтобы человеку, сидящему у окна и смотрящему, как, значит, идет мокрый дождь, было не так грустно, да, думать о жизни, ждать Нового года.
Мокрый снег, ты хотел сказать.
Да, мокрый снег.
Дождь, как
да,
правило,
мокрый
всегда
дождь,
мокрый.
Это я, конечно, да, дал. Вот. Ну, он смотрит на этот дождь, эти осадки.
Но в целом-то
да.
Ты прав, да.
Мокрый он мокрый. Дождь. Это, он мокрый дождь, да. Вот. Забыл, как это слово называется. Оксиморон, может быть, да, или что-то в этом роде. Так вот, смотрит, грустит, и тут ему подкинули конфетку такую хорошую, да, давай не грусти, покупай, значит, торопись, да. Но вот в чем смысл. Не все, к сожалению, как Антон правильно посоветовал, использовали ноябрь как ключ к декабрю и даже к январю. А это было сделать очень правильно и очень целесообразно. Почему? Кроме низких цен, а все-таки, несмотря на мухлёж разных там интернет-площадок, продавцов и тому подобное, которые пытались нам показать скидку 70%, а до этого они там ее чуть-чуть повысили, базовую регулярную стоимость, кто-то так делал, кто-то нет. Нормальная Черная пятница, если в правильных местах, собственно, ее используете, дают, предоставляют прямую скидку от регулярной среднегодовой стоимости. Так вот, если вы этим воспользовались, то вы успели купить то, что хочет ваша семья, то, о чем мечтает там ваша родня, ваши друзья, по хорошей цене, правильного цвета и, главное, правильного размера. Но по статистике люди, естественно, в эти черные пятницы, в этот ноябрь распродаж, там 11 числа там, и так далее, думают все-таки немножко больше о себе, о том, что хотели. Тем более, так как мы не обладаем, мы, россияне, не обладаем запасом ликвидности, грубо говоря, той суммы, которая не в банке у нас на депозите лежит, и там на черный день, да, так называемый, а вот те деньги, которые мы можем просто взять и потратить, не урезая себя в текущих операционных потребностях на этот месяц, на эту неделю. У нас этого нет. Может быть, наши там коллеги, домохозяйства из Европы могут этим похвастаться. Мы не можем взять и в начале, в середине или в конце ноября потратить, допустим, 10 тысяч на подарки всем-всем-всем, которые подарим 31-го еще через месяц. Поэтому думаем все-таки о себе. Но, Антон, ты правильно сказал, нужно готовиться загодя. Итак, первый важный совет – делаем все загодя. И это касается абсолютно всего. Собрались в январе куда-то ехать, в ту же самую Польшу, да, еще МПП не ввели, но кто вам мешает, у вас есть Шенген. Бронируем там в Гданьске, в Сопоте, еще где-то гостиницу не позже конца ноября, не позже. Вот, а лучше еще раньше, лучше в октябре вообще, да? Тогда у вас будет нормальная цена, не биржевая. Все мы пользуемся разными сервисами такси, да, ну там два основных, и плюс еще там есть какие-то старые наши привычные. Так вот, мы же знаем, что по одному и тому же адресу, в одну и ту же точку мы заказываем машину, и она всегда стоит по-разному. Это зависит от времени суток и от погоды. Это биржевой принцип формирования стоимости. Чем больше заказов, чем больше желающих, тем выше стоимость. То же самое с отелями в праздники, если мы берем там майские праздники, январь и так далее. Чем больше номерного фонда раскупили, тем больше растет стоимость на оставшиеся. И это не ательер, администратор или хостес делает. Это делает программа, система самого отеля, букинга там, Airbnb, чего хотите. Поэтому как бы клювом не щелкайте, отель, если вы собираетесь поехать, не знаю, в Польшу, в Литву, там еще куда-то, бронируем заранее.
Ну, покупки... и то же самое, кстати, с самолетами. Чем больше свободных мест, тем дешевле билет.
Там еще более-то ярко выраженная ситуация. Там просто каждый купленный билет, например, из 120 посадочных мест, уже автоматом добавляет там, 2-3-4% к стоимости всех оставшихся. То есть кто-то купил один билет за 100 злотых, все остальные 119 билетов подорожали в этот момент на 400. Каждый на 4 злотые, грубо говоря. И так вот идет. Последние, 10 билетов будут уже золотыми. Там ни о каком лоукостере речи идти не будет. Так вот, все делаем заранее. Авиабилеты, правильно Антон сказал. Отели, куда бы вы ни ехали, даже в России, это касается вообще всего и вся. Подарки, потому что здесь вы, возможно, не в стоимости выиграете, а в ассортименте и выборе. Есть у вашей жены, дочери, брата любимый цвет, и у него есть размер. Он не похудеет и не располнеет там за 2 оставшиеся недели до Нового года на 3-4 размера. После Нового года он может, наверное, увеличиться в размерах. Ну, покупайте на вырост тогда, если что. В любом случае, только заранее. Все делаем заранее. Чем раньше, тем лучше. Это касается в том числе и когда вы празднуете Новый год не дома, не в кругу семьи, а где-то в заведении, то же самое. Есть отдельный случай, когда вы покупаете горящий столик в каком-то заведении, когда он не распродан, в обед 31-го. Его могут скинуть по стартовой базовой цене или вообще со скидкой большой, глубокой, потому что нужно посадить куда-то на стол. Салат оливье ресторан заготовил, да? Но тут вы можете точно таким же успехом, как получить этот дискаунтный, дешевый, горячий билет за столик в какой-то ресторан на новогоднюю ночь и пролететь. Если они будут действительно распроданы. Дальше. Правило второе. Делайте ставку на внутренние ресурсы. Что такое внутренние ресурсы? Первый внутренний и главный ресурс – это остатки с прошлого Нового года. Это, давайте к примеру. Это пакеты подарочные, это упаковочная бумага, упаковочная лента, елка там, искусственная, естественно, вряд ли живая у кого-то там сохранилась в прошлый год, хотя многие ее берут, сейчас очень модно покупать в горшках с корнями, и с землей, и куда-то ее потом пересаживают. Благо у нас январь теплый каждый год, то есть копать под елку новогоднюю проблем нет. И потом снова ее, выдирают и ставят. И я знаю людей, которые делают так каждый год с одной и той же елкой, она увеличивается каждый год. Но это тоже некая традиция, и достаточно весело, я вам скажу, потому что, приходя в гости, я вижу одну и ту же елку, просто подросшую. Я говорю, это та же елка, что была 5 лет назад, такая маленькая, мы ее просто в сад садим, тем более в Калининграде частного сектора много, это и немецкий фонд жилой и так далее. Так вот, старые ресурсы. Есть еще, если каждый по сусекам поскребет, есть те гости, которые не пришли, та родня, которая не приехала, есть те подарки, которые подарили нам, но они нам не очень понравились, и по секрету мы можем их передарить в этом году, тому, кто не видел, что нам их подарили в прошлом, это и есть те самые внутренние ресурсы, которые нужно использовать, и это экономика, и в этом нет ничего зазорного. Хочешь сэкономить на Новый год, умей крутиться, вертеться и крутиться и так далее. Дальше. Что мы делаем? Когда мы идем, третья большая статья расходов и четвертая, сейчас быстренько, кратко пройдусь. Когда мы идем в гости, большой компании, к большой компании, и там будет семья, например, или какие-то набор друзей, и если там будут пары, семьи и так далее, мы дарим не по отдельности каждому подарок, а каждой семье, паре, например, и так далее, по подарку. И очень важно, чтобы средняя цена каждого подарка, кому мы их дарим, была одной. Тогда мы, во-первых, никого не увидим, и, внимание, магия, мы сэкономим. Потому что если мы дарим подарки, отталкиваясь от низкой или средней стоимости, у кого-то будет что-то немножко слишком дорогое. Поэтому выбираем одинаково. И пятый главный совет. Январские выходные, вы никуда не уехали. Что делать, как много не потратиться? Есть огромное количество вариантов. Это катки, прогулки, ярмарки и так далее. Очень много, несмотря на зиму и январь, проходит движений на улице. Поэтому используйте это, гуляйте и вкушайте праздник, который непременно скоро настанет.
И будьте финансово грамотными. Это время денег. До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.